Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Чем вызвана отставка высокопоставленного генерала ФСБ? В Кабардино-Балкарии идет бой с боевиками, которые могут быть причастны к убийству туристов в Прибрусье. Владимир Путин направляется с визитом в Брюссель. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Российские журналисты и политологи продолжают строить предположения об истинных причинах отставки заместителя директора Федеральной службы безопасности России Вячеслава Ушакова. Стоит напомнить, что два дня назад, 21 февраля, пресс-секретарь российского президента Дмитрия Медведева Наталья Тимакова, комментируя причины этой отставки, упомянула допущенные Ушаковым недостатки в работе и нарушение служебной этики. Что может стоять за этими словами, пытался выяснить мой московский коллега Данила Гальперович.
Отставка Вячеслава Ушакова – событие для ФСБ достаточно серьезное, но не беспрецедентное. Другого заместителя директора этого ведомства со скандалом, несколько меньшим, уже увольняли. В 2004 году это был генерал-лейтенант Юрий Заостровцев, которому российская пресса инкриминировала участие в контрабанде мебели для торгового комплекса «Три кита». Интересно также и то, что тогда Юрий Заостровцев, а теперь Вячеслав Ушаков, принадлежали к одной группировке внутри российских спецслужб. Это так называемый «Карельский клан», то есть сослуживцы по работе в управлении КГБ СССР по Карелии, бывшего директора ФСБ, а теперь секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, который привел этих людей в центральный аппарат ФСБ в начале 2000-х. Различные публикации в российских медиа говорят о том, что Вячеслав Ушаков был не чужд коммерции и любил отмечать дни рождения с купеческим размахом. Однако главный редактор сайта «Агентура.ру» Андрей Солдатов высказал в интервью «Радио Свобода» мнение, что за такое из ФСБ не увольняют.
Разговоры о коррумпированности Ушакова, на самом деле, я не думаю, что в данном случае они могли сыграть роль в его отставке, потому что мы писали несколько лет назад, например, о том, как генералам ФСБ на Рублевке просто даром раздается вот эта супердорогая земля, это не возымело никакого эффекта. Поэтому я очень сильно сомневаюсь, что подобные скандалы могут действительно вызвать отставку заместителя директора ФСБ. Более того, были прецеденты не так давно, буквально несколько лет назад, когда чиновники такого уровня ФСБ, в общем, попадались на очень неприятных вещах, но их просто тихо убирали в действующий резерв. Другое дело, что существует отдельная история, которая связана с тем, что еще с осени прошлого года ходили упорные слухи, что существует некий список генералов ФСБ, которых Медведев собирается уволить. И, в общем, спецслужба была в некотором таком нервическом ожидании, потому что никто не знал, кто в списке, по какому принципу он составлен и когда это решение будет принято. Ходили слухи, что оно будет принято до 20 декабря, чтобы не портить праздник, ну что-то в этом роде. На самом деле никакого большого списка не было, нескольких людей убрали, но не более того.
Генерал-майор ФСБ в отставке Алексей Кандауров говорит, что многие руководители Федеральной службы безопасности при пристальной проверке могут оказаться людьми совсем не бедными.
Китайская контрабанда шла, ведь мы знаем, или там дело трех китов, да, и говорят, что когда там несколько человек увольняли, у некоторых были изъяты во время обыска очень серьезные суммы в иностранной валюте. Поэтому не все поголовно, конечно, там коррупционеры и очень состоятельные люди, но те, кто имеет доступ к финансовым потокам и личные качества кого-то не соответствуют облику морали, те, я думаю, не бедные.
Тем не менее, Вячеслав Ушаков был уволен именно за некую служебную несдержанность, говорят в один голос самые разные источники. Можно предположить, что этой несдержанностью было объявление ФСБ о раскрытии в Подмосковье связей между владельцами нелегальных казино и местными милиционерами и прокурорами. Генеральный прокурор Юрий Чайка сразу же обвинил чекистов в глумлении над Конституцией. Президент Дмитрий Медведев, выступая 21 февраля перед силовиками и региональными руководителями, очень жестко откомментировал эту размолвку.
Ни в коем случае нельзя делать выводы о виновности или невиновности людей до объявления приговора суда. Это очевидная абсолютно вещь. А тем более давить на следствие, привлекая средства массовой информации. Это недопустимо. Тот, кто будет в этом замечен, будет уволен, независимо от чинов и званий. Следствие должно идти строго в рамках закона и при соблюдении всех надзорных процедур. Но идти тихо, спокойно. А вот результаты следствия должны быть доложены общественности. Тогда это будет справедливо. Я надеюсь, меня все хорошо услышали.
Вячеслав Ушаков в ФСБ как раз курировал Центр общественных связей и, по идее, мог быть причастен к утечке в прессу скандала с подмосковными казино. Однако Андрей Солдатов говорит, что для ФСБ этот ветеран был слишком ценным кадром, чтобы отдавать его на растерзание Дмитрию Медведеву без боя.
Кроме того, что Ушаков, Карельский, когда его перевели в центральный аппарат, он отвечал за очень чувствительные области, очень непростые для ФСБ. Он несколько лет возглавлял и делал, в общем, создавал управление, которое занимается разведкой на территории бывшего Советского Союза. Он участвовал в очень таких непростых историях, как там переговоры перед выборами в Абхазии. Он приезжал в Беларусь, он что-то делал в Молдавии. То есть он, в общем, на таких специальных направлениях участвовал. А потом он, например, участвовал в таком важном деле, как борьба с европейскими структурами, когда европейские структуры давили на Россию о том, что ФСБ должна передать тюрьмы, включая Лефортово, в состав Минюста, чтобы они больше не были в составе ФСБ. Ушаков был выставлен таким человеком, который должен был объяснять, что нет, давайте все-таки оставим Лефортово. Вот такими вещами он занимался. Он контактировал с Госдумой и участвовал в проведении каких-то важных законопроектов, важных для спецслужбы. То есть это человек, который для этой группировки имеет большое значение.
Впрочем, само ФСБ, в отличие от Генпрокуратуры, не принадлежит к ведомствам, являющимся политическими союзниками Дмитрия Медведева. Об этом напоминает директор информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский и добавляет, что любые разногласия обостряются перед выборами.
Основной вопрос – это второй срок Медведева или третий срок Путина. У нас есть партия третьего срока Путина. Основа этой партии – это ФСБ. Плюс также Следственный комитет. И они сплотились в борьбе против главного врага, главный враг тех, кто за второй срок Медведева. И там немаловажную роль играет генпрокурор Чайка, там зам генпрокурора Луцан, однокурсник Медведева. Ну и вообще практически вся верхушка генпрокуратуры. Не уверен, что непременно входит в эту группу Московская областная прокуратура. До царских дел им далеко. Но то, что они простратились, это объективно вредит Чайке.
Есть еще одна версия произошедшего. Если ФСБ действительно устроила слив информации о коррумпированных прокурорах, то такого рода активность не по нраву и другому члену тандема, премьеру Владимиру Путину. В свое время за публичное обсуждение размолвок в силовом блоке Путин серьезно наказал своего коллегу и приятеля Виктора Черкесова, сняв его сначала с должности руководителя Федеральной службы по контролю за наркотиками, а потом и вовсе уволив из госструктур. Так что Дмитрий Медведев мог выступить лишь выразителем гнева того, кто в тандеме, по мнению многих, является старшим. Данила Гриперович, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Президент Франции Николя Саркози призвал Европейский Союз ввести санкции против Ливии и приостановить экономические отношения с этой страной. Совет Безопасности ООН осудил власти Ливии за насилие при разгоне демонстрантов и потребовал немедленного прекращения кровопролития. Лидеру Свердловского отделения партии «Яблоко» депутату городской думы Максиму Петлину, задержанному вчера в Екатеринбурге, предъявлено обвинение в вымогательстве. Завтра суд должен избрать ему меру пресечения. В Кабардино-Балкарии в ходе контртеррористической операции, по последним данным, погиб один военнослужащий, 6 ранены, убиты 3 боевика. В России сегодня отмечается День защитника Отечества. В Москве коммунисты провели митинг против политики нынешних властей страны. В Ингушетии и Чечне вспоминают сегодня жертв сталинской депортации. 23 февраля 1944 года более полумиллиона ингушей и чеченцев были высланы в Казахстан и Киргизию. В дороге и за 13 лет ссылки почти половина из них погибли. Вы слушаете программу «Время свободы». В 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведет Ирина Лагунина. «Время и мир» – этот радиожурнал посвящен глобальным процессам в экономике, политике, сфере безопасности, которые неизбежно влияют на каждое государство и народ, и анализ таких процессов помогает понять происходящее в своей стране. Итак, «Время и мир» на волнах Радио Свобода сегодня впервые в 10 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Ну, мы продолжаем программу «Время свободы». Возвращаемся к центральным российским новостям. В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии продолжается спецоперация, которая началась вчера вечером. По предварительной информации Следственного комитета, погиб сотрудник правоохранительных органов, еще пятеро милиционеров и военных госпитализированы. С ранениями тему продолжит корреспондент «Свободы» Елена Поляковская.
На обнаруженной в Приэльбрусье базе боевиков находилось много продуктов питания, оружия и милицейская форма, сообщил агентству «Интерфакс» представитель информационного центра Национального антитеррористического комитета Николай Сенцов. Он также высказал предположение, что члены этого вооруженного подполья могли быть причастны к нападению на туристов из Москвы 18 февраля. Именно эта трагедия дала повод говорить о всплеске насилия в Кабардино-Балкарии. Хотя, по словам заместителя редактора отдела политики газеты «Московские новости» Ивана Сухова, ситуацию в этой республике уже давно нельзя назвать спокойной.
По сравнению с 2009 годом, в Кабардино-Балкарии в 2010 году оказалось неожиданно в 6 раз больше террористических актов, и число их составило около 120. То есть это почти каждые 3 дня. Но для людей, которые более-менее за ситуацией следят, ничего совсем такого неожиданного в этом нет. Но и, в общем, даже, наверное, и те, кто не совсем следят, они помнят, что было нападение боевиков на Нальчик в октябре 2005 года. Признаки того, что там не все спокойно в этой курортной, очень приятной республике, они были и до этих событий в Приэльбрусье.
Убийство московских туристов стало преступлением из ряда вон выходящим для местных жителей, которые признаются, что стрельба и убийство милиционеров стали уже давно привычными в Кабардино-Балкарии. И хотя в интернете есть признание членов вооруженного подполья в том, что они застрелили туристов из Москвы, эксперт по Северному Кавказу, журналист «Московских новостей» Иван Сухов считает, что у боевиков не было мотива совершать это преступление.
Достаточно удивительно, что была предпринята атака на туристов, потому что, на самом деле, какая бы сложная там ни была ситуация в республике, помимо вооруженного подполья, там есть определенный уровень политической конфликтности. У Конокова есть достаточно серьезные оппоненты, которые, в общем, не остановятся ни перед какими средствами для того, чтобы его дискредитировать. Есть и конфликт между кабардинцами и балкарцами по поводу земель в Приэльбрусье. Но при этом все стороны этих конфликтов возможные, они понимают, что туристы – это тот ручеек денег, который протекает в Кабардино-Балкарию, из которого они все, в общем, питаются. И мне очень странна атака на корову, которая дает молоко. Это достаточно неожиданная вещь, которая раньше таких прецедентов не происходило. Поэтому вот эта вот странность, она заставляет задумываться о том, что, может быть, это были и не боевики. Какие бы ни были боевики, там, по мнению экспертов, они считают, что часть подполья имеет финансовые интересы в этих вполне легальных гостиницах, там, подъемниках и так далее. И какой бы ты ни был боевик, ты все равно отдаешь себе отчет, что если там откроют стрельбу, то в эти гостиницы, на эти подъемники никто больше никогда не приедет. Поэтому возникают, конечно, вопросы на тему о том, что на самом деле единственной страной, которой выгодно то, что произошло, являются силовые структуры, если уж положа руку на сердце говорить.
Большинство экспертов считают, что за прошедший год характер действий вооруженных формирований в Кабардино-Балкарии изменился. Произошло это после того, как в марте 2010 года был ликвидирован лидер кабардинских исламистов Анзор Астемиров. По мнению обозревателя «Радио Свобода» Вадима Дубнова, Астемиров был предсказуем, в отличие от нынешних лидеров подполья Кабардино-Балкарии.
Во времена Астемирова, 2005 год, сейчас вспоминается почти как романтический, потому что тогда, по крайней мере, была некая структура, по крайней мере, она не была построена на принципах единого начала, но, тем не менее, хоть какая-то координация была. Соответственно, совет был, по крайней мере, более или менее предсказуемый. Да, было понятно, что и почему происходит. Вот, а сейчас этого нет. Сейчас действительно подполье не координировано совершенно. Вот, есть просто очень достаточно горизонтально организованное подполье, которое между тем каким-то образом поддерживает связи внутри себя.
По факту боестолкновения, произошедшего в ходе нынешней контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии, возбуждено уголовное дело по двум статьям – посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконный оборот оружия и боеприпасов. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в День защитника Отечества, который с недавних пор является официальным выходным днем, в России проходят различные акции, в том числе и акции политических партий. Более 1000 человек приняли участие в митинге КПРФ, организованном в Москве. На нем побывал Максим Ярошевский.
Столичные власти в этом году не разрешили КПРФ провести традиционное для 23 февраля шествие по Тверской улице, и коммунистам пришлось ограничиться огороженной со всех сторон проезжей частью на Пушкинской площади. На тротуарах расположились торговцы прессой, значками, монетами и флажками с символикой партии. Организаторы митинга сразу предупредили, что сегодня не просто отмечают День защитника Отечества, но также проводят акцию протеста против политики нынешнего правительства и лично Владимира Путина. Периодически участники митинга скандировали: «Правительство в отставку, и мы родились в СССР». Критику экономической и социальной политики премьер-министра на этот раз решили разбавить патриотической песней.
Когда разрушалась строй, когда горит белорусский, звучало клятва над землей, служу Советскому Союзу, звучало клятва над страной.
Разнообразили митинг коммунисты не только исполнением песен, но и выступлением молодых активистов партии, говорит инженер-проектировщик Евгений Шестовитов.
Дорогие товарищи, друзья, сегодня мы отмечаем день нашей русской, советской и российской армии. Это день защитников нашего Отечества. Праздник солдат и офицеров, которые и в эту минуту несут службу ради безопасности страны. Это день наших отцов и дедов, мужественно сражавшихся за Родину.
Полковник Советской Армии и бессменный лидер Компартии России Геннадий Зюганов поздравил собравшихся и начал критиковать Путина, призвав бороться за власть в стране.
Сегодня наша страна терпит, к счастью, сокрушительное поражение. Сегодня даже президент вынужден признать, что ее загнали в тупик, что такая сырьевая модель не годится, что нужно бороться с разрухой и все сделать для того, чтобы провести ускоренную модернизацию, борясь с невиданной коррупцией, бандитизмом и терроризмом. Но эти слова повисают в воздухе. Все, что делает нынешнее правительство Путина, по сути дела продолжает демонтаж страны, которую действительно загнали в исторический тупик.
Пока активисты и сторонники Компартии митинговали, дежурившие на Пушкинской площади милиционеры согревались в расположенных поблизости кафе. Каких-либо инцидентов на акции КПРФ не произошло, и уже полпервого дня с красными флагами в руках коммунисты разошлись. Также митинги, посвященные Дню Отечества, провели партии ЛДПР, «Яблоко», «Союз десантников России» совместно с военными моряками, а в подмосковном поселке Мосоринген прошла военно-патриотическая игра «Зорница-2011». Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее очередные полчаса продолжат обзор публикаций в печати. И сегодня это «Научная печать». Автор обзора – научный обозреватель «Радио «Свобода» Александр Сергеев.
По меньшей мере 3 материала свежего номера журнала Science затрагивают научные темы, в которых достижение эффективного практического результата многие годы остается призрачной надеждой, несмотря на все усилия ученых. Одна из таких неподатливых научных проблем – предсказание землетрясений. До сих пор не получается давать сколько-нибудь точный прогноз времени, места и силы подземных толчков. Вчерашнее землетрясение в новозеландском Крайстчерче – печальная тому иллюстрация. Призрачную надежду дает работа французских и турецких геофизиков, которые заново проанализировали записи сейсмического шума, сопровождавшего мощное землетрясение 1999 года в Турции. Новый метод обработки выявил 22 толчка предвестника, интервалы между которыми прогрессивно сокращались с 44 минут до сотых долей секунды. Все они исходили из зоны одного подземного разлома, и при каждом толчке породы в нем смещались на несколько миллиметров, пока, наконец, не случился основной разрушительный толчок. Это первый известный случай, когда цепочка толчков-предвестников прямо выводит на время и место сильного землетрясения. Но предвестники бывают не у всех землетрясений, и в целом сейсмологи пока скептически относятся к возможности оперативно предсказывать такие катастрофы. Тем не менее, попытки пробить стену непредсказуемости все же продолжаются.
Другая неподатливая проблема – предотвращение рака и диабета – получила свою призрачную надежду в изучении группы карликов, компактно проживающих в горных деревнях Эквадора. Все они страдают от редкого генетического нарушения синдрома Ларона. Рост мужчин не превышает 140 сантиметров, женщин 124. В конце прошлого века было замечено, что они не болеют раком и диабетом, но только сейчас удалось понять почему. Генетический дефект мешает выработке гормона, называемого инсулиноподобным фактором роста, что и делает этих людей карликами. Но этот же дефект не позволяет развиваться и раковым опухолям. Отсюда возникает идея искусственно понижать содержание фактора роста у взрослых людей, предрасположенных к раковым заболеваниям. Но это совсем непростой путь. Не зная рака и диабета, карлики с синдромом Ларона часто страдают от эпилепсии. Большой вопрос, не приведет ли противораковая терапия, основанная на подавлении фактора роста, к серьезным последствиям для центральной нервной системы.
Еще об одной призрачной надежде журнал Science пишет под заголовком «Сдутие пузыря геномики». Эта статья опубликована в рамках юбилейного проекта, посвященного десятилетию расшифровки генома человека. Оказалось, что генетические данные, ценные для науки, пока не удается эффективно внедрять в клиническую практику, а люди не склонны менять свой образ жизни и диету, даже получив информацию о генетической предрасположенности к заболеваниям. Более того, многие, узнав, что у них нет предрасположенности к некоторым заболеваниям, наоборот, расслабляются и начинают вести менее здоровый образ жизни. В статье отмечаются успехи геномики в фармацевтической отрасли и в диагностике некоторых заболеваний, но при этом говорится о необходимости пересмотреть приоритеты финансирования и более реалистично оценивать перспективы геномики как в научном сообществе, так и в публикациях СМИ.
И в заключение еще одна призрачная надежда, а может быть и угроза, о которой сообщает журнал New Scientist. На днях в американском телешоу Jeopardy, аналогом которого служит российская программа «Своя игра», суперкомпьютер компании IBM наголову разгромил двух профессиональных игроков. В связи с этим журнал напоминает о других победах компьютеров. В 1979 году компьютер разгромил чемпиона мира по нардам, в 1994 по шашкам, в 1997 по шахматам, а в 2008 году научился обыгрывать профессионалов покера в Лас-Вегасе, правда, пока только в играх 1-1. Нынешняя победа компьютера в своей игре говорит о том, что для него уже не препятствие, не формальный стиль вопросов, в которых могут использоваться ассоциации или игра слов. Но, несмотря на это, перспективы появления универсального искусственного интеллекта специалисты пока оценивают скептически.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Только что прозвучал обзор публикации в научной печати, который подготовил Александр Сергеев. Обращаю внимание наших слушателей, что итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфир сегодня, как всегда, в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Автор и ведущий программы Андрей Шарый представит содержание сегодняшнего выпуска ровно через 2 минуты после краткой сводки последних известий. В Москве 18 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Ливийский лидер Муаммар Каддафи потерял контроль над провинцией Киренаика на востоке страны. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Франко Фраттини, ссылаясь на итальянское посольство в Триполи. Президент Франции Николя Саркози призвал Европейский Союз ввести санкции против Ливии и приостановить экономические отношения с этой страной. Совет Безопасности ООН осудил власти Ливии за насилие при разгоне демонстрантов и потребовал немедленного прекращения кровопролития. Продолжается эвакуация российских граждан из Ливии. В Москву вылетел уже третий самолет МЧС России, на борту которого находится 110 человек. Лидеру Свердловского отделения партии «Яблоко», депутату городской думы Максиму Петлину, задержанному вчера в Екатеринбурге, предъявлено обвинение в вымогательстве. Петлин находится в следственном изоляторе. Завтра суд должен избрать ему меру пресечения. Кабардино-Балкарии в ходе контртеррористической операции, по последним данным, погиб один военнослужащий, еще 6 ранено, убиты 3 боевика. В России сегодня отмечается День защитника Отечества. В Москве коммунисты провели митинг протеста против политики нынешних властей страны. В Ингушетии и Чечне сегодня вспоминают жертв сталинской депортации. 23 февраля 1944 года более полумиллиона ингушей и чеченцев были высланы в Казахстан и в Киргизию. В дороге из-за 13 лет ссылки почти половина из них погибли. В Афинах перед зданием парламента произошли столкновения между полицией и участниками всеобщей забастовки, которые против протестуют против проводимых греческим правительством жестких мер в экономике. До 75 возросло число жертв землетрясения в Новой Зеландии. Ранены сотни людей, около 300 человек могут оставаться под обломками рухнувших зданий. В Бахрейне в результате амнистии освобождены 23 активиста шиитской оппозиции, которые были приговорены к тюремному заключению по обвинению в терроризме. Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас я предоставляю слово автору и ведущему итогового выпуска нашей программы Андрею Шарму. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер, Андрей. Открою сегодня с рассказа о ситуации в Кабардино-Балкарии, где продолжаются перестрелки с боевиками. Почему в последнее время вдруг обострилась ситуация в этой Северокавказской республике? Новым президентом Косово избран бизнесмен Беджет Паколи, известный участием в сомнительных деловых операциях в России. Подробнее поговорим и об этом. Владимир Путин отправляется в Брюссель на переговоры с руководством Европейского Союза. Еще одна важная тема итогового выпуска программы «Время свободы». В конце выпуска поговорим о том, что 23 февраля исполняется 50 лет петербургскому музыканту и поэту, фронтмену группы «Аукцион» Олегу Гаркуше. Гаркуша знаменит своими оригинальными выступлениями и эксцентричным поведением на сцене, а группу «Аукцион» – яркое художественное явление перестроечного и постперестроечного периодов, многие арт-критики считают одним из самых заметных феноменов вообще в истории русского рока. Об Олеге Гаркуше группе «Аукцион» говорит в эфире «Радио Свобода» один из первых советских независимых музыкальных продюсеров Андрей Тропила. Давайте послушаем.
Гаркуша познакомился в свое время в казино бандитское, потом это был клуб «Карусель», он назывался, и там была репетиционная точка. Как-то мы туда пришли посмотреть, у меня был такой начальник репертуарного отдела, клуба в то время Нина Барановская, она же капитан Воронин по текстам Бориса Гребенщикова. Вот, удалось там так сделать все время, чтобы можно было петь все подряд, что хотите. И мы пошли смотреть новую группу. Мы пошли на так называемую репу. И там я впервые увидел репетицию. Гаркуша там немножечко поскакал. Эта кличка его была Слюнявый, наверное, потому что он много выпивал. Но потом это все прошло, он сейчас не пьет, замечательно все. Вот. И, собственно говоря, вот так мы познакомились. Потом я приходил к нему в кинотеатр «Колизей». Он был там киномехаником. Ну, обычно это кончалось тем, что он работу свою исполнял, ставил фильм крутиться, ну, а народ или обсуждал что-то, или слушал музыку. Ну, как правило, пили портвейн в тех пор. Дружеские отношения были, я начал ходить на их концерты. Где-то что-то у него было немножко от паяца или, скорее, от скомороха русского, потому что мне кажется, что еще до панка английского появился русский скоморох, который делал то же самое, но только немножко другая философия. И Гаркуша, он был такой грустный клоун. У него всегда была трагедия на сцене. И я всегда, когда его видел, вспоминал фильм «Добро пожаловать» или «Ход воспрещен». Там был один мальчик такой, герой. Вся грудь его была упечатлена значками. И когда ко всем детям приезжали родители, они отправлялись на пикники, то он ходил между ними гордо и показывал то, что у него есть. Это была полная грудь значков. Мне кажется, что вот этот образ, в общем-то, обездоленного ребенка, он с ней справился и в роли ее дал. Первым фронтменом, по сути дела, настоящим у русского рок-н-ролла был именно Олег Гаркуша. То есть ничего подобного до этого не было. Ибо другие фронтмены, они всегда совмещали приятное с полезным. Они пели, они были авторами. Так вот, он был первым фронтменом, освобожденным. Задача была, которую просто определять стиль группы. Он был достаточно и новым, и странным явлением, потому что, с одной стороны, он внес в рок-н-ролл совершенно новое, что-то вроде клоунады, но клоунады такой, как бы, жестокой, в общем. То есть это определенное отношение к жизни. Можно было его выразить словами, его можно было выразить взрывом музыкальным, да? А можно было вот этим поведением. И это ему удалось, несомненно. Я проводил 6-й фестиваль Ленинградского рок-клуба. Это было событие, потому что это было в центре города. Рокеры вышли под руководством Михаила Барзыкина на настоящую демонстрацию, и все было разрешено. И там выступил еще раз Аукцион, но уже на большой сцене, уже, так сказать, на настоящем стадионе. И блестящий выступил, конечно, Олег Гаркуша.
Об Олеге Гаркуше имениннике говорит один из первых советских независимых музыкальных продюсеров Андрей Тропилло. Продолжим эту тему и музычку послушаем группы «Аукцион» в итоговом выпуске программы «Время свободы», где подведем, естественно, и главные политические темы уходящего дня. В 20.07, Андрей.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Премьер-министр России Владимир Путин сегодня прибывает в Брюссель во главе крупной российской правительственной делегации, передает Виктор Анучко.
Последним контактом высокого уровня между Россией и Европейским Союзом был двусторонний саммит, который прошел 7 декабря прошлого года в Брюсселе с участием российского президента Дмитрия Медведева. Правительственный визит – это иной формат отношений с Евросоюзом. Саммит обсуждает стратегические двусторонние международные вопросы, а такие делегации занимаются на исполнительском уровне конкретными отраслевыми проблемами, соответственно, профилю тех или иных ведомств Еврокомиссии и российского кабинета министров. Это четвертая такая встреча. Предыдущая проходила в феврале 2009 года, когда руководство Еврокомиссии принимали в Москве. Сейчас еще сложно говорить об окончательной программе этого визита. Обе стороны заявили, что она станет известна в начале наступающей недели. Однако уже ясно, что будет обсуждаться очень широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Разумеется, речь пойдет об энергодиалоге, членстве России во Всемирной торговой организации, партнерстве для модернизации и других темах, которые в последнее время прочно утвердились в совместной повестке дня. Евросоюз – важнейший экономический партнер России, а Россия входит в число главных партнеров Евросоюза и является ключевым поставщиком энергоносителей для Европейского Союза. Поэтому, когда стороны говорят о стратегическом партнерстве, это не дипломатическая риторика, а совершенно конкретный прагматичный взаимный интерес. Ровно за неделю до визита Владимира Путина Европейский парламент принял резолюцию о правовом государстве в России. В ней подчеркивалось, что полное уважение прав человека и правового государства улучшит образ и поднимут авторитет России в мире, особенно что касается ее отношений с Европейским Союзом. При этом отмечалось, что сотрудничество затрагивает не только вопросы политики, безопасности, экономики и энергетики, но также и уважение демократических принципов, правового государства и фундаментальных прав человека. В ходе дебатов в Европарламенте, представлявшая Совет ЕС от государства-председателя Евросоюза Венгрии, министр-делегат по европейским делам Эника Гьори заявила:
«Я думаю, что российский правительственный визит в Брюссель 24 февраля предоставит нам полную возможность напомнить все наши озабоченности».
В то же время евродепутаты призвали Совет ЕС и Еврокомиссию предложить России сотрудничество и экспертную помощь в вопросе усиления независимости судебной системы и органов исполнения правосудия. При обсуждении проекта резолюции председатель делегации Европарламента в Комитете парламентского сотрудничества Россия-ЕС Кнут Флекенштайн заявил, что программа партнерства для модернизации открывает большие возможности не только в области технологий.
Лишь тогда, когда граждане смогут рассчитывать на правовое государство, у них появится желание и смелость участвовать в инновациях и инвестициях. Возьмем протянутую нам руку и поможем России с успехом реализовать модернизацию,
сказал Кнут Флекенштайн. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Программу «Время свободы» продолжает рубрика «Сетевые разговоры». Ее подготовила Ольга Серебряная.
Российская благосфера внимает речам президента. Выступая во Владикавказе, Дмитрий Медведев обозначил свою позицию по отношению к революциям в арабском мире. Президент сказал: «Такой сценарий они раньше готовили для нас, а сейчас они тем более будут пытаться его осуществлять. В любом случае, этот сценарий не пройдет». Блогеров смутило, что президент не пояснил, кто такие они, рассуждает Андрей Мальгин.
Кто они? Откуда здесь застарелая КГБшная метафора «сценарий готовили»? Сказал это Медведев на совещании по противодействию терроризму. Неужели он не в курсе, что Каддафи стоял у истоков международного терроризма? Что он снабжал деньгами и оружием ИРА и ЭТА? Что на территории Ливии были основные тренировочные базы террористов, съезжавшихся туда со всего мира? Что по его приказу взорвали дискотеку с сотнями посетителей в Западной Германии? Что по его приказу был в воздухе взорван самолет над Шотландией? Что за все это его разбомбили в 1986 году и ввели международные санкции в 90-м. Я уже не говорю о том, что и Каддафи, и большинство свергнутых сейчас руководителей сами пришли к власти в результате государственных переворотов.
Антон Носик предлагает интерпретировать слова президента с точки зрения логики мифа.
«Мне грешным делом казалось, что события в арабских странах происходят по какой-то своей внутренней логике, которая к России не имеет даже самого опосредованного отношения. Очевидно, я жестоко ошибался. За всем стоят они. И цель у них одна – сделать плохо нам. Именно в этом контексте нужно отныне и до окончания выборов 2012 года воспринимать все мировые события. Не только беспорядки в Африке, но и любые наводнения, землетрясения, тайфуны и цунами. Любой катаклизм на свете – всего лишь сценарий, который они готовили для нас». Что-то у них там не заладилось и рвануло не у нас, а в Новой Зеландии. Но нас не обманешь. Мы знаем, что все это против нас затеяли. И любые беспорядки в Бенгази теперь будут оказывать прямое воздействие на нашу ситуацию.
Интересно, что к фигуре «они» апеллировал и представитель «Единой России» Евгений Федоров во время дебатов с Алексеем Навальным в прямом эфире радио «Финам-ФМ». Он заявил, что нападки на его партию со стороны блогеров имеют целью дестабилизацию политической обстановки в России, которая на руку США и Германии. Об этом сообщил сайт ER-портал.ru.
Те структуры, которые стоят за Навальным, промывают людям мозги. На это тратятся сотни миллионов долларов и евро. Госдеп США тратит 100 миллионов долларов в год. Германия 100 миллионов евро плюс бюджет телеканала Евроньюз, вещающий на русском языке в нашей стране. Это все звенья одной цепи.
Однако очернить «Единую Россию», по мнению Николая Соловьева, Навальному не удалось. Сам же Алексей Навальный в ответ процитировал комментарий из Твиттера.
Навальный не смог очернить «Единую Россию», потому что воры и жулики из этой партии украли всю черную краску.
Для американских блогеров интерес к событиям в арабских странах перестал быть чисто теоретическим. Конфликт между губернатором штата Висконсин, республиканцем Скоттом Уокером и профсоюзами повсеместно рассматривается в блогах через призму недавних массовых волнений в Египте. И не только в блогах. Комментируя демонстрации в Мэдисоне, член Конгресса США, республиканец Пол Райан, сравнил столицу Висконсина с Каиром. В блоге газеты «Нью-Йорк Таймс» конгрессмену отвечает известный экономист Пол Кругман.
Господин Райан выразился, конечно, не слишком удачно, потому что вряд ли ему хотелось сравнивать своего коллегу-республиканца Уокера с Хосни Мубараком. Впрочем, Райан даже не подозревает, как он прав. Ведь происходящее в Висконсине не имеет ни малейшего отношения к бюджету штата, сколько бы ни старался Уокер доказать, что единственная его забота – ответственно распорядиться его затратной частью. На самом деле в Висконсине идет борьба за власть. Уокер и его сторонники пытаются переделать Висконсин, а в конечном итоге и всю Америку не по образцу работающей демократии, по образцу олигархи третьего мира. Поэтому любой, кто считает, что нам нужен хоть какой-то противовес, способный сдержать политический напор больших денег, должен быть на стороне демонстрантов.
Демократическая пресса и блогеры не устают подчеркивать, что конфликт между губернатором и профсоюзами нельзя объяснить финансовыми разногласиями. Пожалуй, наиболее изящно это противоречие сформулировал в либеральном блоге Daily Kos Крис Бауэрс.
Профсоюз был согласен пойти на финансовые уступки. Это очень трудно втолковать людям. Профсоюз бюджетников Висконсина согласился на сокращение зарплат, страховых и пенсионных выплат. Борьба ведется исключительно за право работников обсуждать условия своего труда с нанимателем. Деньги здесь ни при чем. Уокер отказывается вести переговоры по поводу бюджета с кем бы то ни было. Хоть профсоюз и согласился со всеми его предложениями, Уокер назвал эти уступки отвлекающим маневром. То есть вместо того, чтобы сосредоточиться на таком отвлекающем маневре, как согласие профсоюза на сокращение зарплат, Уокер сосредоточился на том, что профсоюзы обязаны соглашаться на любые сокращения зарплат.
Впрочем, донести эту мысль до убежденных республиканцев активистам профсоюзного движения не удалось. Вот типичная запись в блоге успешного бизнесмена из Иллинойса Мерла Уидмера.
Милуоки знаменит тем, что там худшее школьное образование во всем Висконсине. Средняя зарплата составляет примерно 60 тысяч долларов в год. Почему люди, недовольные своими зарплатами в бюджетной сфере, не идут работать в частный сектор? Реальная причина одна. Большинство из них не имеют достаточной квалификации. В частном секторе не заработали бы этого. Какой пример эти жадные учителя подают детям, о которых, по их словам, заботятся больше всего на свете? Хуже того, эти люди тащат в школьные классы свои левые убеждения.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Ливийский лидер Муаммар Каддафи потерял контроль над провинцией Киренаик на востоке страны, заявил министр иностранных дел Италии Франко Фраттини, ссылаясь на итальянское посольство в Триполи. Президент Франции Николя Саркози призывает Евросоюз ввести санкции против Ливии и приостановить экономические отношения с этой страной. Совет Безопасности ООН осудил власти Ливии за насилие при разгоне демонстрантов и потребовал немедленного прекращения кровопролития. Лидеру Свердловского отделения партии «Яблоко» депутату городской думы Максиму Петлину, задержанному вчера в Екатеринбурге, предъявлено обвинение в вымогательстве. В Кабардино-Балкарии в ходе контртеррористической операции, по последним данным, погиб один военнослужащий, 6 ранено, убиты 3 боевика. В России сегодня отмечается День защитника Отечества. В Москве коммунисты провели митинг протеста против политики нынешних властей. В Ингушетии и Чечне вспоминают жертв сталинской депортации 23 февраля 1944 года.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор».
совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Министры финансов и руководители центральных банков стран Большой Двадцатки на очередной встрече, состоявшейся в конце прошлой недели, смогли предварительно договориться о некоторых макроэкономических индикаторах, мониторинг которых позволил бы определять, насколько экономическая политика той или иной страны способствует формированию глобальных дисбалансов в мировой торговле и в финансовой системе. Подробнее об этом Сергей Сининский в «Экономической панораме».
Дисбалансы в мировой торговле и финансовой системе оказались в центре дискуссии на последнем саммите стран Большой Двадцатки, состоявшемся в ноябре в столице Южной Кореи. И вот теперь руководителям финансовых ведомств этих стран удалось согласовать некоторые из необходимых, как им представляется, макроэкономических индикаторов. Среди них, в частности, объемы государственного долга, дефицита бюджета, а также частных сбережений в стране и общей задолженности частного сектора экономики. Однако из-за позиции Китая в группу этих индикаторов не были напрямую включены такие, как накопленный объем валютных резервов или обменный курс национальной валюты, хотя именно этого и хотели бы добиться западные страны, отмечает научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор Михаил Бернштам.
Дело в том, что основная проблема, из-за которой все эти индикаторы возникли, это китайская валюта. Что китайская валюта резко недооценена, из-за этого очень высокий китайский экспорт и, если называть вещи своими именами, протекционизм Соединенных Штатов и других западных стран. Поэтому они хотят отслеживать валютные резервы Китая и профицит платежного баланса Китая. И самое главное для Соединенных Штатов и западных стран – это курс китайской валюты, насколько он недооценен. Китай этого не хочет.
За последние 6 лет курс китайской валюты к доллару повысился примерно на 25%, однако западные торговые партнеры Китая считают, что этого явно недостаточно, напоминает сотрудник кафедры политэкономии Китая университета города Трир в Германии Дирк Шмидт.
Отметим, во-первых, что Китай уступать такому давлению не готов. Власти считают, что это затрагивает национальный суверенитет и не хотят проиграть в глазах собственного населения. Во-вторых, в Китае хорошо помнят соглашение 1985 года 5 из стран Большой Семерки о снижении курса доллара к немецкой марке и японской иене. В результате курс иены к доллару в течение 2 лет вырос наполовину. Именно это, уверены в Китае, и стало причиной разразившегося вскоре банковского кризиса в Японии и краха рынка недвижимости. Оправиться от этого Япония не может уже 2 десятилетия. Экономический рост в стране минимальный. Вот подобного развития и опасаются в Китае.
В ходе последних переговоров руководителей финансовых ведомств стран Большой Двадцатки в конце прошлой недели предложение сделать непосредственным макроиндикатором платежный баланс, одна из главных составляющих которого баланс внешней торговли страны, не получили сначала поддержки сразу нескольких мировых экспортеров, в том числе Германии. Сотрудник немецкого института мировой экономики в Киле профессор Йоахим Шайде.
То, что сторонам не удалось прийти к более широкому согласию, объясняется просто. Ведь речь идет сразу о 20 крупных странах мира с весьма разными экономиками, причем каждая из них преследует собственные интересы. Позиция Германии тоже понятна, ибо немецкая экономика в большой степени зависит от экспорта, и Германия, естественно, стремится избежать упреков в том, что она, мол, обладает преимуществами перед другими странами, которые не столь преуспели в экспорте своих товаров. Я думаю, что на международном уровне споров о самых разных макроэкономических индикаторах будет еще много, но весомых результатов от них вряд ли можно ожидать. Более того, представление, что благодаря определяющим индикаторам удастся обезопасить экономику от новых кризисов, чистая иллюзия.
Главным компромиссом последней встречи руководителей финансовых ведомств стран Большой Двадцатки стало разделение макроэкономических индикаторов на две группы. Михаил Бернштам.
Создали 9 индикаторов, где говорится, что 6 являются основными, а 3 такими побочными, что за ними следить. И вот в эти 3 побочных, за которыми дополнительно надо следить, и входит валютный курс. А на самом деле как раз этот валютный курс между юанем и долларом, и между юанем и евро, и между юанем и иена, это самый главный вопрос, но его включили как бы в периферийные такие факультативные индикаторы. Но настаивали еще на том, чтобы отслеживать уровень валютных резервов. Опять же, эта мера направлена против Китая, но Китаю удалось отбиться, значит, этот индикатор не будет.
К следующей встрече планируется разработать механизмы определения конкретных, предельно допустимых параметров для каждого из уже согласованных макроэкономических индикаторов. Но в Европейском Союзе и предельные макропараметры, и даже набор санкций к странам-нарушителям существуют с самого основания еврозоны. Но в итоге и параметры неоднократно нарушались, и санкции за это ни к одной стране ни разу не применили. Йоахим Шайде.
Я думаю, что и в будущем очень трудно будет применить к странам-нарушителям какие-либо санкции. Ведь это означает, по сути, прямое вмешательство извне в их финансовую политику. Поэтому, думаю, внедрение новых нормативов и механизмов, если таковые вообще будут приняты, окажется еще сложнее, чем их разработка и согласование. Даже от стран Европы наивно было бы ожидать единой позиции. Так что, увы, я не исключаю повторения на уровне Большой Двадцатки европейского сценария.
Следующая встреча руководителей финансовых ведомств стран Большой Двадцатки запланирована на середину апреля.
Это была «Экономическая панорама». Я автор Сергей Сининский. И в завершении программы рубрика «Общественное мнение», она посвящена Дню защитника Отечества. Рубрику ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным Фонда «Общественное мнение», для подавляющего большинства россиян, то есть для 59%, 23 февраля является особым днем, важным и значимым. Не считают его таковым 27% опрошенных, 14% затрудняются с ответом. О том, какие перемены в отношении к этому празднику происходят со временем, рассказывает Екатерина Седых, директор проекта «Доминанты ФОМА».
По сравнению с 2003 годом наблюдается некое снижение числа респондентов, которые отмечают высокую важность этого праздника. Примечательно то, что растет число затрудняющихся ответить, то есть отнести к значимым или к незначимым праздникам. Я думаю, что это есть общее отражение оценки ситуации в армии и, наверное, оценки происходящих изменений. А так пока преимущественно праздник считают важным, значимым днем.
Чем же так важен этот день для россиян? Какие аргументы они приводят?
В первую очередь, конечно, об этом говорят те, которые имеют отношение или их близкие имеют отношение к армии, те, кто служили в армии, у кого родственники или друзья военные. Те, кто меньше соприкасался и не имеет таких близких знакомых родственников из армии, чаще оценивают отрицательно и говорят, что это праздник не столь важный по сравнению с остальными. Или это узкоспециализированный профессиональный праздник, праздник только для военных. 10% говорят, что это праздник всех мужчин, то есть чисто такой по гендерному признаку, мужской или женский праздник. То есть он потерял какой-то окрас именно патриотического военного и защитника Отечества, а приобрел просто значение мужской день такой. Есть оценки, которые свидетельствуют о тех событиях, которые происходили в последнее время. Именно о драматических событиях. Это террористические акты и последние вот ситуации с преступностью, с терроризмом, со страхом и, соответственно, с оценками защитника граждан, людей, населения нашей страны. Есть категорические оценки, что праздником не является 23 февраля, потому что не защищают. Но, конечно, таких мало, это небольшие группы, преимущественно одобряют и считают, что этот праздник нужно поддерживать, потому что он прививает патриотические чувства и уважение к военным.
Как в целом оценивают граждане положение дел в российской армии?
На самом деле, за последний год У нас аналогичный опрос был проведен в мае 2010 года. Существенно выросли отрицательные оценки, свидетельствующие об ухудшении ситуации в армии. То есть говорили о том, что ситуация ухудшается. В прошлом году 16%, в этом году уже 35%. Соответственно, об улучшении категорическое падение и вот резкий всплеск отрицательной динамики. Ну и в целом о том, что ситуация плохая в армии. Треть говорят, даже 35% плохо и очень плохо оценивают. 8% говорят, что хорошо, 40% о том, что удовлетворительно. На самом деле вот эта вот оценка удовлетворительна по сравнению с оценкой плохо и очень плохо, она в последние годы преобладает оценку удовлетворительно, и они идут как бы параллельно. Я думаю, что есть некий эффект такой выжидательный в связи с реформами, происходящими в последние годы в армии. Соответственно, пока непонятно, к чему они приведут, и в целом негативный окрас, но непонятно, как будет развиваться дальше ситуация. Наверное, так будут и скакать оценки на грани как бы крайне категорических отрицательных и удовлетворительных средних.
А с чем вы связываете то, что возрастают отрицательные оценки положения дел в армии? Что заставляет людей так думать?
Я думаю, что меры, которые предлагаются как улучшающие положение дел в армии, они либо не находят одобрения, либо они непонятны. Наверняка это еще свойство начала пути реформирования, когда очень много информации неясной или неточной, или плохо интерпретируемой, непонятной, когда есть опасность к тому, что любые изменения, они приведут не к улучшению, а к ухудшению, пусть и плохой ситуации. То есть, да, одно дело, когда ситуация плохая, но она не меняется, а другое дело, когда ситуация плохая, она может еще измениться и стать еще хуже. И я думаю, что в связи с этим идет рост отрицательных оценок, потому что он связан с опасением, и с плохой информационной составляющей, которая разъясняет, к чему необходимо и чего мы хотим добиться этими реформами или конкретными изменениями.
Говорила Екатерина Седых, директор проекта «Доминанты» Фонда «Общественное мнение». По свидетельству социологов, из списка мер, предлагаемых для реформирования российской армии, лишь две получают у большинства россиян положительные оценки. Это перевод армии на контрактную основу и, соответственно, отказ от призыва, а также расширение возможностей для прохождения альтернативной гражданской службы.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над этим выпуском работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Вел программу Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире Радио Свобода передача «Время гостей». Гости нашей студии в Петербурге – профессор Европейского университета Борис Колоницкий и кандидат исторических наук Кирилл Александров. Обсуждают вместе с ведущим программы Виктором Резунковым, почему именно 23 февраля празднуется День защитника Отечества. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Ну, а я прощаюсь до пятницы. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он должен уйти как можно скорее.
Деменюк обвинил суд в необоснованных отказах запросить
свидетель Андрей Мурашкин.
В Триполе мы изнутри забаррикадировали двери, чтобы не было никакого проникновения в здание.
Реальных зацепок для того, чтобы обвинить Бреуса и Гапонова в массовых беспорядках, суд не нашел.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 7240, 11805, 12015. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».